Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Пятница, а это значит, сегодня в эфире завершающий выпуск нашего цикла бесед о Нагорной проповеди. Но тот случай, когда будем ставить многоточие в конце разговора, потому что о Нагорной проповеди говорить можно всю жизнь. Наверное, к этому мы и призваны. Так что наш цикл, скромный цикл из 5 программ, это всего лишь такой, ну, не то что даже трамплин для такого разговора, а всего лишь маленький-маленький-маленький такой ручеек или несколько капель, которые потом в ручеек сложатся, да, и пусть этот ручеек несется, впадает в речку, в большую реку, в океан, и вот это вот все пусть будет путем наших размышлений о Нагорной проповеди. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова проводит с нами этот светлый вечер. Отец Анатолий, здравствуйте.
Приветствую всех. Добрый вечер.
Мы с вами во вторник уже встречались.
Да.
Две заповеди блаженства попытались обсудить. Сегодня на повестке у нас еще две. Так получается, что мы по две заповеди, да, проговариваем за один эфир. И ну вот сегодня у нас с вами блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими, ни много ни мало. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Собственно, и то, и другое требует отдельного разъяснения и звучит в каком-то смысле обескураживающе. Кто такие миротворцы? Давайте, наверное, для начала попробуем разобраться с понятиями.
Давайте попробуем. Миротворцы. Я думаю, что здесь уместно вспомнить знаменитую фразу Серафима Саровского, и она нам поможет понять истинный смысл этого слово. Серафим Саровский в свое время изрек такую мудрость: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг спасутся». Это глубина и результат его определенного духовного опыта, с которым он сам лично связался, столкнулся, и, так скажем, это результат его жизненного пути. Не всего это он сказал не в конце своей жизни, но в любом случае это определенный опыт, который он имел на тот момент. Почему он так сказал и о чем говорит Господь здесь? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Человек может красиво одеться, сделать прическу и как-то особо себя выделить из среды других людей, но внешнего проявления, как правило, всегда недостаточно. То есть, да, у нас даже мудрости там русские разные есть, как мы встречаем людей, как мы провожаем, как мы их воспринимаем. Но, как правило, человек оставляет о себе память и оставляет о себе ощущение после какого-то общения с ним. То есть, мало человека увидеть, с ним нужно хотя бы несколько слов или хоть как-то войти в какой-то контакт. И тогда становится понятно. Так вот, тот самый «стяжи дух мирен» — это мудрость, обращенная к нашему внутреннему состоянию. То есть это то, что должно быть внутри нас. Не снаружи, а именно внутри. То есть наши слова, наши дела, наши поступки — это то, что нас проявляет в мире, но то, что у нас внутри, не видит никто. И, как правило, увидеть это невозможно. Но узнать о том, что у нас внутри, достаточно легко. Это просто по ощущению и по впечатлению, которое мы производим на окружающих себя людей.
По плодам их узнаете их?
Именно так.
То есть, если с нами, если рядом с нами людям становится лучше, чем им было, радостнее, чем им было, легче, чем им было, значит, ну, может быть, надежда для нас есть.
Есть надежда, да, вы знаете.
Если рядом с нами люди оказываются обесточены, если им тяжело, если они начинают раздражаться, расстраиваться и все остальное, значит,
Да. Ага. Огромное количество сейчас всяких умных слов иностранного происхождения в психологии и в других всяких почти что эзотерических практиках. Есть там всякие разные названия там. Не буду их вспоминать. Но я хочу привести пример из личного опыта. В прошлый раз я вспоминал отца Иоанна Крестьянкина. И вот этот пример, он всегда уместен и всегда к месту, потому что он невероятный. Но у меня есть и другие примеры. Вот. Из моего личного жизненного опыта могу сказать так. С отцом Иоанном Крестьянкиным, конечно, было так же, это даже не обсуждается. Но я хочу рассказать про духовника, бывшего духовника Свято-Пантелеимонового монастыря на Святой горе Афон. И иеромонах Макарий на тот момент он был. Удивительный человек, совершенно невероятный. То есть его описать очень не просто, потому что он, ну, как сказать, он особо ничем не выделяется, но совершенно невероятное свойство. Хотя, может быть, это не свойство, я не знаю, как это правильно сказать. Но я заметил это, когда впервые к нему приехал. Так получилось. Господь меня привел навстречу к этому человеку и за духовным советом, и за помощью, потому что на тот момент отец Иоанн уже давно покоился в Псково-Печорских пещерах, и ехать было некому. А так получилось, и жизнь привела. Господь через своих людей привел меня на Святую гору Афон. Я попал навстречу к иеромонаху Макарию как духовнику монастыря. И вот пока я ждал очереди своей и сидел на диванчике, на котором он сидел, но на другом конце. И между нами были какие-то люди еще сидели, которые с ним тоже или разговаривали, или ждали своей очереди. Я обратил внимание на совершенно удивительное мое состояние. То есть я сидел, ждал, когда все эти люди закончат. И, как правило, мы в очереди себя ведем всегда немножко, ну так, скажем так, взволнованно, назовем это так. Потому что мы ждем, когда настанет наша очередь. А я себя поймал на мысли и ощущение, что я готов просто сидеть здесь. И мне не важно, будет он со мной разговаривать, не будет он со мной разговаривать, будет он меня ждать, не будет он меня ждать. Мне просто хорошо. Очень хорошо. И все. То есть это совершенно удивительное состояние. Ты понимаешь, что ты никуда не хочешь уходить. Что просто рядом с этим человеком, при том, что он сидит не рядом с тобой буквально, а через нескольких людей, но ты чувствуешь невероятный мир, покой, совершенно удивительное какое-то умиротворение. Вот есть такое русское слово замечательное. И ты понимаешь, что ты не хочешь лишаться этого. Ты не хочешь отсюда уходить, и ты не хочешь расставаться с этим ощущением, потому что так редко оно бывает.
То есть, иными словами, вы не хотите выходить из очереди?
Я не хочу
выходить. Вы что, не хотите, чтобы ваша очередь подходила?
Да, я не хочу, чтобы, да, закончилось то время, пока я могу быть рядом с иеромонахом Макарием. Это совершенно удивительно, при том, что он со мной не разговаривает, он на меня не смотрит, а он просто есть. И рядом с этим человеком совершенно удивительно ты себя ощущаешь. Похожий пример можно привести. Ну нет, это не похоже, это я неправильно сказал. Это, конечно, не похожий пример. Это знаменитый совершенно пример и невероятный Сергий Радонежский, наш великий игумен земли русской. И его эпизод из жития, когда к нему в лесу приходит медведь, и он его кормит сухариком. А медведь пришел не за сухариком. И, скорее всего, что на месте сухарика должен был быть сам Сергий Радонежский. Но благодаря его внутреннему содержанию медведь предпочел сухарик. И это очень интересно. И это действительно говорит о многом. По плодам их узнаете их. А еще один пример тоже из монашеской среды, и тоже Святой горы Афон, мне рассказал мой хороший друг, который много лет ездит на Святую гору Афон. Они шли по берегу с одним из монахов монастыря, и он ему рассказывал, этому монаху, мой друг рассказывал о том, как он в Уранополисе, откуда идет паром на Святую гору Афон, в Пантелеимонов монастырь и в другие монастыри, в этом Уранополисе, он пока ждали парома, он попробовал октопус. Это маленький осьминог, который там местные мальчишки ловят, и они их жарят, и это очень вкусно. Невероятно, а главное, что это морской гад, и в пост его можно, там пост был. Вот ничего нельзя, октопус можно, а октопус настолько вкусный, что там больше ничего и не нужно вообще. А монах идет рядом с ним, говорит, слушай, говорит, никогда не видел, говорит, пойдем посмотрим. Они подходят к воде, монах встает на камень, опускает в воду руку, из-под камня выползает октопус, и заползает в руку к монаху. Он его вынимает из воды и говорит: ничего себе, какой забавный, интересный, говорит, никогда не видел, вот удивительно, говорит, какую тварь Господь создал. Опускает руку обратно, и октопус уплывает обратно под камень. Как друг рассказывал, говорит, я, говорит, стоял, смотрел и не мог понять, что происходит. Все оставшееся время я на Афоне, говорит, пока сколько оставался, я, проходя мимо воды, подходил и совал руку в воду.
В поисках октопуса.
Да, не в поисках. Я ждал, что он заплывет ко мне. Ну, заплывает же к монаху. Но ни один октопус из-под камня не показался. И говорит, это было совершенно для меня невероятное вразумление. То есть я на собственном опыте и своими глазами увидел, как человек, который занимается своей духовной жизнью активно, имеет такую способность, что даже вот эти существа морские, которые, мягко говоря, ну, человека-то боятся, могут заплыть в руку и дать себя посмотреть. То есть это как раз тот самый момент, кто такие миротворцы. Это те, кто внутри себя имеют мир.
Как следствие, мир вокруг них.
Естественно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами этот светлый вечер. А еще, отец Анатолий, знаете, о чем думаю? Ведь это же и в примере, который вы с преподобным Сергием Радонежским привели, и с Мишкой, да, с медведем, и в примере с осьминогом и монахом, состояние человека до грехопадения. Вот та гармония, в которой человек находится с окружающей средой и с животным миром, то, как слушаются человека живые существа, признают его первенство над собой и при этом видят его уважительные отношения к себе и заботу о себе.
Да.
И в том, и в другом случае. Вот это состояние, да, это то, на самом деле, к чему мы были призваны. И остаемся призваны, но только...
Более того, мы даже способны к этому приблизиться и способны стяжать этот дух мирен. И, что называется, конечно, мы при жизни не можем вернуться в то состояние, которое было райским, но приблизиться способны. И есть обратная перспектива. Об этом мне рассказал мой брат двоюродный, который участвовал в тушениях лесных пожаров в 2010 году. Может быть, кто-то вспомнит. В 2010 году страшно горели леса, да, им вся Москва в дыму была даже. И в метро даже дым стоял. И вот люди защищали свое жилье, потому что, ну, угроза была не просто пожара, а там гибели многих людей. И они ездили по лесу. Их была бригада, там человек 6 или 7, до 10, по-моему. Они ездили по лесу и делали там встречные линии огня или завалы или еще что-то. То есть, ну, грубо говоря, они пытались спасти свое жилище. И вот он мне рассказал такой эпизод, что сели они на полянке перекусить что-то там, грубо говоря, обеденное время наступило, все проголодались. И вот они 6 или 7 человек сидели на этой поляне среди леса и что-то ели, между собой общаясь. И вдруг из леса вышел огонь, то есть на полянку стала надвигаться полоса огня, и от этого огня убегала белка, она спасалась. И выбежав на поляну, эта белка, увидев людей, на мгновение остановилась.
Потом прыгнула обратно в огонь.
И прыгнула обратно в огонь. И на него это такое впечатление сильное произвело. Он говорит: неужели, говорит, мы, люди, для белки страшнее,
чем огонь.
То есть животное выбирает гибель, лишь бы не встретиться с человеком, при том, что мы на нее, что называется, ну, отреагировали, да, белка увидели, но мы не хотели там ее ловить, убивать, там еще что-то. Но животное выбрало огонь, предпочла смерть, нежели встречу с человеком на полянке. И от этого это очень грустно.
Это тоже по плодам их узнаете.
Вот, к сожалению, да.
Что мы натворили-то вообще-то?
Да,
и
к сожалению, продолжаем. Так. И есть угроза именно продолжать, да, и совсем не в ту сторону, в которую нужно.
Мне вообще, знаете, казалось, вы сейчас такую планку подняли в этом разговоре. Мне казалось, что когда мы будем про миротворцев говорить, про людей, которые мир имеют внутри и, соответственно, его выносят в пространство вокруг себя, да, и этим миром покрывают тех, кто рядом с ними, да, что бы там ни происходило, что в связи с этим можно говорить и о заповеди, которую Господь дает: «Люби ближнего и ненавидь врага твоего», вот что вы слышали, а я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Ну и вот, и дальше он развивает вот эту мысль про отношение к врагам. То есть, если хочешь быть миротворцем, твой внутренний мир должен распространяться и вот на этих...
На все без исключения. И не просто без исключения. Я вам сейчас тоже еще один пример приведу из моей практики. Очень интересно, это меня тоже впечатлило до глубины души. Я в храме сидел, разговаривал с человеком, и там у меня бывает очередь целая, там люди ждут, когда будет возможность пообщаться. И там у нас такое место есть, если в храм войти, справа такое какое-то отдельное. Но оно не отдельное, оно соединено с храмовым пространством, как такой закуточек, в общем. То есть, сидя там, невозможно видеть все храмовое пространство, а только часть. И вот я там сидел, разговаривал с человеком, и вдруг увидел в тот проем, из которого видно храмовую часть, увидел, как некий человек прошел к подсвечнику поставить свечу. Меня поразило его лицо. Абсолютно иконописный лик. Просто, то есть, вот, ну, не знаю, такое ощущение, что это кисти Андрея Рублева. То есть, ну, совершенно удивительное лицо. Я таких лиц ни до, ни после не видел и не вижу. Это удивительно совершенно. Человек в возрасте, с сединой, с большой, худощавый, высокого роста мужчина, в рубашке, в джинсах, каких-то таких темных. Он подошел, поставил свечу и ушел. Я, увидев его лицо, у меня даже мысль такая возникла: как интересно, что это за человек? Вот что за человек с таким лицом? Потому что по уже своему священническому, небольшому пускай, но священническому и житейскому опыту, я знаю, что на лице у человека написано все. То есть вот очень часто бывает, что там кто-то приезжает в какой-то монастырь, попадает к старцу, и старец ему всю жизнь рассказывает. И люди попадают под большое впечатление, говорят: вы не поверите, он мне все рассказал. Но это не так трудно. Если человек имеет богатый духовный опыт и большой опыт общения с людьми, то на лице у человека очень много чего написано. И вот здесь я вдруг увидел лицо, которого не видел никогда. Вообще никогда. Потому что это совершенно невероятное лицо. Но, учитывая ситуацию, я понимал, что вряд ли я с ним поговорю, потому что, скорее всего, он уже ушел. И вот со мной поговорил еще один человек, и я, выйдя из этого угла, увидел, что он стоит и ждет. Я к нему подошел: простите, я говорю: простите, а вы ждете кого-то? Он говорит: батюшка, я вас очень жду, мне надо с вами поговорить. Я очень обрадовался, потому что я хотел действительно узнать, что это за человек. И он мне рассказал немножко о своей жизни. Этот человек живет много лет со своей женой, которая заболела. Это называется возбудимая психопатия. То есть человек, заболевший таким видом психического расстройства, в одну секунду превращается в зверя, который способен бить посуду, окна, ломать мебель, резать фотографии ножницами на части, сжигать паспорт и все. А потом точно так же в одну секунду возвращаться к нормальному состоянию. За эти состояния не отвечает ничего. То есть, как он мне рассказал, он говорит: я не знаю, что вызывает у нее эти моменты и что их прекращает. И вот он живет с ней много лет и попал в храм он только потому, что она упала и сломала ногу, он положил ее в больницу или руку. Он положил ее в больницу, и у него была возможность прийти в храм. Я, слушая рассказ этого человека, просто был поражен. Во-первых, что он претерпевает. Во-вторых, как он к этому относится. Как, естественно, это все на его лице преобразилось и выразилось. А самое главное, он несколько раз сказал: «Но я же не могу ее сдать. Это же моя жена. Я ее люблю». То есть человек несет невероятный крест, невероятный... Он подвиг совершает в жизни, совершенно удивительный, во имя любви. И вот это вот его внутреннее состояние, оно отражается на его лице, его видно. Это совершенно потрясающе, просто меня это настолько впечатлило. Причем меня больше впечатлило не то, что я увидел на лице этого человека, а то, что он мне рассказал. И это потрясающе, совершенно. И такие люди есть и живут вокруг нас. То есть он мог бы давно бы уже спокойно ее определить, ну и как-то там, в общем, как-то жить, ну, в более-менее человеческих условиях. Она никуда его не отпускает, она сожгла его паспорт, она изрезала фотографии его родственников, она просто, то есть она уничтожает их жизнь, а потом возвращается в нормальное состояние. И это происходит, и вот и он это несет. И вы знаете, как он об этом говорит, как он на это реагирует, как он с этим живет, ты слушаешь его и понимаешь, это надо записывать. То есть это невероятный человек. По сути, я могу даже больше сказать, это святой человек. Я не знаю, какая у него там история, но если он пришел в храм свечку поставить, я думаю, он верующий человек. Это уже точно. Но просто то, что он в своей жизни несет, и то, как он с этим справляется, это совершенно невероятно. И это не просто миротворец, а он на своих руках несет эту жену, свою любимую, которая может его даже убить, и он все равно с ней не расстается. То есть это невероятный пример, вопреки нашему современному представлению вообще в принципе о жизни, особенно совместной, это совершенно удивительный пример невероятной стойкости, любви и вот того самого миротворчества. Он с собой... Своим существом и своей жизнью он пытается максимально не просто помочь своей жене, он прекрасно знает, что если он ее оставит, она не выживет. И он приносит в жертву все ради нее. Удивительно.
И он ничего не ждет от нее взамен.
Абсолютно.
И он испытывает, судя по тому, что вы говорите, ну, не то чтобы вот... Ну, то есть он знает, что такое радость.
Не то слово. Он не просто знает, что такое радость. Он, знаете как, может быть, он сам с этим не согласится в силу тяжести того подвига, который несет. Но он счастливый человек.
Я просто, знаете, почему об этом сейчас заговорила? Потому что я вас слушаю, разинув рот, и думаю... А ведь как часто бывает, что внешне такая же ситуация на самом деле содержит в себе вообще другое содержание. То, что в современном языке называется созависимостью. Когда, например, женщина остается, то есть ее, например, там избивает ее муж, избивает ее, избивает детей, ну, то есть страшные вещи, да, происходят. Она остается с ним, потому что она... не умеет жить вне вот этого состояния страдания. То есть и эта подмена христианской жертвенности вот этим состоянием жертвы. И это внешне, вот я повторюсь, да, то, что говорите вы, я вижу, что это действительно такой путь к святости. А бывает, что человек думает, что он в христианской жертвенности, а на самом деле он вот в этом состоянии жертвы, которая нездоровая, которая на самом деле болезнь, болезнь души.
А это как раз вот тот самый важный момент, о котором я говорил, это тоже видно на лице. Вот тот пример, который вы привели, это проблема расстройства обоих людей. Это проблема, которая называется созависимость, и это медицина об этом прекрасно знает. И это именно то, что нельзя применить к примеру, который я привел, потому что у него как раз нет этого.
Да.
И он не просто нет, и мы с ним долго разговаривали, и он мне рассказывал, и моменты, о которых он говорил, он, знаете, как это все осознанно, и там нет никакой созависимости абсолютно. И более того, человек все... Понимаете, как в этом смысле мужчины и женщины отличаются? наш психотип, психологический подход к одной и той жизненной ситуации будет разный. Мужчина будет себя вести по одному, женщина себя будет вести по-другому, это нормально. Но мы просто разные, скажем так. И это совершенно в этом нет ничего такого предосудительного. И вот в этом смысле, конечно, знаете как, тут очень важно понимать, что вот этот момент внутреннего осознанного решения именно вот этой жертвенной любви, которая есть, и я думаю, что это не момент психического расстройства или созависимости, а это именно осознанное решение, потому что это такое удивительное и очень правильное и очень соответствующее тому, о чем говорит Господь в контексте Нагорной проповеди об отношении к жене, о той самой, которая одна и на всю жизнь. И он не просто не собирается с ней расставаться, ее менять. Ему в голову это не приходит, при том, что его жизнь не просто далека от идеала, она вообще не соответствует общепринятому понятию о совместной супружеской жизни. Вообще. Этот человек живет вообще другой жизнью. Но он живет так, и это его выбор. И это выбор, который он осознанно совершил, и от него не отказывается, это величайший подвиг.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о заповедях блаженства, и у нас на повестке «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вот к этой заповеди, отец Анатолий, после перерыва предлагаю обратиться.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Сегодня пятница, сегодня завершающий выпуск в нашем цикле бесед о Нагорной проповеди и заповедях блаженства. Ну, на данном этапе, скажем так, еще раз снова и снова, да, повторяю, мы в конце этой программы многоточие поставим, даже не претендуя, да, и даже не смея подумать о том, что мы исчерпали тему. Тема неисчерпаема. У нас вся жизнь есть, чтобы в заповеди блаженства вглядываться и через них смотреть на себя и пытаться как-то, сохраняя трезвомыслие, хотя бы пытаться расти. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова в нашей студии. Отец Анатолий, а вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то иерархия, какая-то ступенчатость в заповедях блаженства, что начиная от одной, переходим к другой и так далее, или это комплекс, который важно пытаться постичь в цельности и как-то желательно сразу? Что не выйдет?
Сразу постичь точно не выйдет. Я бы назвал это не иерархией, а взаимосвязью. То есть Господь не просто начинает с заповеди «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», и заканчивает «блаженны вы, изгнанные». Ну, там он как бы дает заповедь «блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, и блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Это определенный путь духовного роста. То есть, если мы начали, говорили про смирение, и тем самым достигается Царство Небесное, а Господь заканчивает заповеди блаженства тем, что блаженны будут те, кого изгонят за меня. И начинает он с правды, изгнанные за правду. И я хочу сразу привести такой пример, который для меня невероятно яркий, и он действительно очень сюда хорошо подходит. О Сергии Радонежском мы уже вспоминали и говорили. И это знаменитый эпизод из его жития, когда его монахи и выгоняют из его же монастыря, и он уходит. Это то, что меня вдохновляет, воодушевляет, впечатляет, и для меня это совершенно удивительно.
А изгоняют его из зависти? Он по всем статьям прав в этой ситуации, и при этом он...
Сергий Радонежский не мог быть неправ.
Да, говорит, что...
Тем более, что он сам основал этот монастырь.
Этот монастырь, да. Не хотите, чтобы... Я уйду, чтобы вас не смущать. То есть и в этом нет никакого позерства, никакого... Вот,
нет, конечно, он уходит из монастыря не потому, что он хлопнул дверью и вышел.
По величайшей кротости своей. Что братья, вот будет именно. Лучше без меня, и я пошел.
И что потрясающе, опять же, по-человечески понятно. Он уходит подвязаться на гору Маковец со своим братом и основывает там некое жилье. Постепенно к ним приходят люди, и это все разрастается в монастырь. Это все его. Это его проект, как сейчас принято говорить. И тут этот проект ему говорит: знаешь что? Извини, конечно, но что-то тяжело с тобой, давай-ка ты иди, а мы без тебя будем жить. И он, ни слова не говоря, в оправдании, что вы что, авторские права, да я вообще-то это все мое, это все, я все сам сделал. Он берет и уходит. А почему он уходит? Потому что он изначально там вообще не для этого. Он это все делает совершенно не для того, чтобы получить те самые авторские права и прочие привилегии основателя монастыря. Он его основывал вообще не для этого. И это потрясающе и удивительно. То есть его взгляд на самого себя кардинальным образом отличается от, ну, взгляда большинства людей. Когда мы начинаем защищать честь, достоинство, попранные права, мы начинаем отстаивать что-то, мы хотим доказать свою правоту, мы хотим как-то это все проявить, обосновать, и мы хотим добиться справедливости, мы хотим правды, которая, как нам кажется, именно такая. А у отца Иоанна Крестьянкина есть совершенно удивительная фраза в его письмах, да и в жизни он тоже так говорил, что самая наша сильнейшая правда, вот за которую мы готовы жизнь отдать и стоять до конца насмерть, в очах Божиих может быть лютейшей неправдой. И вот это ключевой момент к восприятию вот этой фразы.
А это же, помните, у Померанца гениальная формулировка: «Дьявол начинается с пены на губах у ангела, вступившего в бой за святое правое дело». Вот. Это вот, вот когда мы с пеной у рта готовы там какую-то правду отстаивать, мы перестаем замечать, как происходит подмена в нашей природе.
Именно так. И вот эта попытка отстаивать что-то вот именно в такой форме, как было озвучено, это первый признак того, что где-то есть неправда. Потому что мы никогда не видим всю ситуацию в целом. Мы видим только в свое окошко. А окно наше, как правило, ну, не широкоформатное, к сожалению. Хотим мы этого или не хотим, но в любом случае мы не видим всю панораму. Мы всегда видим только часть ее. А единственный, кто это видит во всей своей красе и панорамности, Господь Иисус Христос. И об этом и говорит нам. И в нашем случае, если мы хотим учиться Его заповедям и примеру, мы должны как раз это усвоить.
Отец Анатолий, вот смотрите. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Когда преподобного Сергия Радонежского изгоняли из основанного им монастыря, он же не рефлексировал в этот момент, мне кажется, о том, что его изгоняют за правду, что вот он абсолютно искренне, предполагаю, был в этот момент настроен на то, что будет благом и как будет лучше для его братьев, для той самой, которая его изгоняет. То есть он же не хлопал дверью, не назло уходил, не типа вот два пишем, три в уме, что ага, еще посмотрим, как оно будет, да вы еще за мной вернетесь. Ну, собственно, они за ним в итоге и вернулись, и в ноги ему упали. Ясное дело, потому что ну куда без него. А то есть вот человек, который изгоняется за правду, не мнит себя изгоняющим за правду. Так нет? Или по-разному бывает?
Я думаю, что бывает, конечно же, по-разному. Если мы говорим о случае, который описан в житии Сергия Радонежского, я думаю, что он на тот момент уже вообще к этому всему относился в принципе иначе. То есть его духовный подвиг, его духовная жизнь, его духовный рост были таковыми, что он это воспринимал просто по-другому. Он прекрасно понимал, что Господь его ведет таким путем, значит, нужно и это претерпеть. Знаменитый пример можно привести еще патриарх Иов, который был избран на патриаршество первым. Вообще, если внимательно почитать его житие, то тоже становится понятно и в то же время очень горько, потому что получается, что если действительно человек посвящает свою жизнь служению и делу евангельской проповеди, исследованию Христу, то даже патриаршество святителя Иова, оно тоже превращается не просто в тяжелейший крест, а это Голгофа. То есть он был низложен, с него сорвали в конце литургии облачение и изгнали из собора во время службы, понимаете, и отвезли в монастырь, с которого он начинал. То есть это же, ну, как так можно было обойтись со своим первым патриархом? Это очень интересно, потому что, ну, как-то кажется, что, ну, должно быть по-другому. А Господь в Евангелии с самого начала говорит, что именно так и должно быть. Почему? А потому что...
Так должно быть или так будет в силу несовершенства мира? Должно-то, мне кажется, все-таки должно быть иначе.
В этом мире так и должно быть. Вы знаете, есть замечательная фраза, я, к сожалению, не помню, кто ее сказал, но наверняка это какой-то такой или коллективный разум, или, ну, наверняка, может, и автор есть, что справедливость, она в аду.
Это понятно,
а милосердие,
да. А милосердие
в раю,
это Божье, да.
Да, вот в раю милосердие. Почему так? Потому что мир лежит во зле. И вас не примут, говорит Господь, потому что меня прежде вас не приняли. И именно поэтому в этом мире так и должно быть с теми, кто следует Христу. По-другому быть не может.
Вот знаете, что я согласна и готова подписаться под каждым словом. Единственный момент, который меня смущает, нет ли в подобном мировоззрении объяснения социальной пассивности, опять же, да, которую часто видят в православных христианах, может быть, там, не знаю, в православных христианах в России, да, вот, которые вот так вот, ну, а какой смысл мне там что-то пытаться изменить, да, мир во зле лежит, да от меня ничего не зависит. И начинается вот эта история, которая в итоге приводит к состоянию какой-то, вот знаете, такой закукленности и отрешенности от всего мира. При том, что ведь христианам Господь говорит, вы соль. И если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? И вообще заповеди блаженства – это призыв не к пассивности, а к активному деланию внутри самого себя и как следствие, да, может быть, и к проявлению внешнему тоже, знаете, как свидетельство о том, к чему нас Господь призывает в этом мире. То есть, да, мир во зле лежит, но изначально же так не было. И мы призваны, может быть, к тому, чтобы хоть чуть-чуть улучшить, а не сложить лапки и сказать, ну,
конечно,
пусть так и будет.
А Сверхградничский не складывает лапки. Заметьте, ведь это очень важно понимать, почему мы уже говорили по поводу взаимосвязи или иерархичности некой заповедей блаженства. Это определенный духовный рост, который обозначен этими заповедями. И то, о чем вы говорите, вот эта социальная пассивность, это признак как раз роста, но не духовного. Потому что вот эта отрешенность, а мне это уже все безразлично, я уже там, где-то. Это, знаете, очень есть страшный такой пример. Это было в Соловецком монастыре. Давно. Один монах попросился у благословения игумена, взял уйти жить на отдельный остров. Игумен ему благословил. И он жил, подвязался один и приходил только какие-то только большие праздники и службы. Сначала приходил чаще, потом стал приходить все реже и реже, и в итоге он стал приходить только на Рождество и на Пасху. И вот на Пасху он пришел, был на празднике, причащался. И когда он собирался обратно, какое-то время он побыл в монастыре немножко, собирался обратно, Его монахи спросили: ты как пойдешь обратно? Он говорит: ну как ходил, так и пойду. А там между островами замерзала вода, и он по льду ходил. Они мне говорят: ты что, уже весна, все, уже нельзя по льду идти. Он говорит: да я уж совсем легок стал. И ушел. И как кто-то говорит, кто-то слышал крик, но кто-то говорит, не слышал крик. И больше его никто не видел. Никогда. То есть он провалился и утонул. И вот здесь очень важно понимать. Его ответ: я уж совсем легок стал. Это был ответ на то, что он может провалиться. Лед тает. А он, имея в виду свой опыт, свой подвиг,
думал,
свою аскезу, он не думал, что он пойдет по воде, что он не провалится. Ну, не провалится. То есть он был уверен в этом. И вот то, о чем вы говорите, социальная пассивность, когда вот эта отрешенность от мира и полное неучастие в этом, это признак как раз роста, но не духовного. Как и в этом случае со льдом. Почему? Потому что, если внимательно читать Евангелие, никакой пассивности быть не может. И этой пассивности мы не видим ни у одного святого подвижника, ни у одного. Этой пассивности нет у отца Иоанна Крестьянкина. Этой пассивности мы не увидим ни у одного человека, который пытается следовать заповедям Христа. Да, участие в политике и в политической деятельности, оно христианам противоречит и евангельской заповеди. Но в отношении близких, в отношении ближних и в отношении вообще людей у нас не может быть пассивности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами этот час. И, отец Анатолий, собственно, перечисление заповедей блаженства в Нагорной проповеди завершается вот этими словами Христа, когда он говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Дальше Нагорная проповедь у евангелиста Матфея продолжается, но вот заповеди блаженства, они заканчиваются вот этим тезисом, вот этой заповедью: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Мы знаем из истории страшные, чудовищные примеры. Упомянутый вами Соловецкий монастырь, один из них, когда в советское время он стал фактически концлагерем для огромного числа людей. И заключенные там жили в тяжелейших условиях, в тяжелейших. И смертность там была чрезвычайна, сколько людей там просто уничтожали расстрелами без особых причин, просто для острастки, да, вывели там расстрелять. Ссылали на Соловки, в том числе и священников, и просто обычных мирян, верующих людей, за то, что они верят во Христа. То есть за Христа их туда ссылали. Вот это вот буквальная реализация: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. В вашем роду 9 новомучеников». У вас такой домашний иконостас, да, это, ну, то есть это вот как раз те люди, которые, получается, эту заповедь реализовали.
Да, не просто реализовали, а когда арестовывали моего деда, на тот момент его отца уже арестовали, он уже был в Москве, на Лубянке, а дед был юношей, ему был 21 год, и он пришел прощаться с прадедом, то есть со своим дедом. Мне он прапрадед даже. Со своим дедом пришел прощаться. Он сидел в кабинете своем, прекрасно все понимая, потому что это был 35-й год, а в 37-м его уже самого расстреляли. Он сидел в кабинете, и когда к нему вошел дед, он его обнял, благословил и сказал: «Возрадуйтесь, вы в той день и взыграете». И поднял палец вот так вверх. Это было его благословение на тюремное заключение, в которое дед отправился в 21 год. И провел 3 года на Соловках и 2 года еще в Сосновце на материке. Совершенно удивительно, непонятно, как выжив. И это действительно реализация этой самой заповеди. И что он сам рассказывал в воспоминаниях о своем заключении, и, слава богу, сохранилась запись его воспоминаний аудио. Он говорит: нас барак ненавидел, потому что мы на тот момент, их там разъединяли, потом соединяли, но их было трое. Это отец, мой прадед, сын, соответственно, мой дед, и родной брат моего прадеда, священмучник Николай, будущий. Дядя Коля его дед называет. То есть там были два брата и сын, племянник. И говорит: мы, благодаря невероятной поддержке владыки Аркадия Бежецкого, который к ним приходил и их окормлял, и помогал им всячески, мы, говорит, были даже способны улыбаться. Потому что мы знали, почему мы здесь, за что мы здесь, точнее, за кого мы здесь. И это нам приносило невероятную радость. И почему Господь говорит: блаженны вы, когда будет поносить вас и гнать всячески, неправедно злословить за меня, и будут преследовать вас и убивать. Ведь сказано в Евангелии даже такие слова, что настанет время, что те, кто будут вас убивать, будут уверены, что они этим служат Богу. И даже такие слова есть. То есть это внутреннее понимание и ощущение, что они претерпевают за Христа, позволяло им сохранить не просто психическое здоровье, они были даже способны радоваться и улыбаться, разговаривая между собой. Им это вменяли не просто в грех, а им прямо предъявляли, говорили: как вы можете? Чему вы радуетесь? Как вы можете радоваться, когда нас здесь уничтожают ни за что? То есть их соседи по бараку, на них были за это сильно, что называется, разозлены, потому что они не могли понять, чему можно радоваться. Они были рады. И это то качественное отличие в страшнейшей жизненной ситуации, которая сохранила их от тяжелейших чудовищных травм и последствий психического характера. И они были там действительно в этом смысле счастливы, и дед об этом говорит совершенно прямо.
Отец Анатолий, а я прошу прощения, вот вы... У меня нет такого опыта, я даже представить такого не могу. У вас из подобных историй состоит вообще вся ваша семейная летопись. Как вы с этим живете?
Я?
Да.
Я живу с этим исключительно с чувством собственного недостоинства и осознания того, что я так бы не смог. То есть я понимаю, что, знаете, как у Лермонтова: богатыри не вы.
Ну, кстати, этого мы не знаем.
Я исключительно просто сравнивая свои какие-то жизненные ситуации, истории, какие-то события, которые у меня происходят, которые я переживаю, я там что-то расстраиваюсь, у меня там что-то такое, там трагедии какие-то происходят в жизни. Оборачиваясь назад и вспоминая о своих родственниках, предках, я понимаю, что у меня нет в жизни трагедий и быть не может. Ну, вот именно в том смысле, как мне кажется. Я там могу что-то такое вот себе возомнить, ходить там удрученный, как тяжело, трудно, вот тяжко сейчас такой вот момент в жизни. И ты понимаешь, что, знаешь что, сынок, если бы ты просто хотя бы оказался бы там на несколько дней, вот большой вопрос вообще, у кого какая трагедия была бы. И это на самом деле помогает. То есть я прекрасно понимаю, что, во-первых, Господь не дает людям креста тяжелее, чем они могут понести. И, во-вторых, да, мы не знаем, что нас ждет впереди. Это еще тоже большой вопрос. Но все-таки я понимаю, что, знаете как, люди конца 20-го, начала 21 века, мы избалованы и изнежены благополучием и условиями. И нас поместив в такие вещи, я думаю, что, ну, в общем, конец был бы быстрый и, что называется, скоротечный. потому что, ну, не рассчитан. Ну, я лично, я про себя могу только говорить. Я понимаю, что я не рассчитан на такие испытания. Они могут быть каким-то другого характера, да, они там тоже есть какие-то там внутренние переживания или еще что-то, но это, конечно, все несравнимо. И самое главное, что, как это правильно сказать, они шли на это как само собой естественно разумеющееся. То есть они не считали, что они там великомученики, что вот у них сейчас вот это вот, да мы, да за Христа, да мы пойдем. Нет, это было как естественным образом. То есть вот это вот, что меня восхищает, удивляет, поражает. И это совершенно, знаете, как в сознании у этих людей это было совершенно нормально. Ну как нормально? Они понимали, что ситуация такова, что по-другому, видимо, и быть не может. И воспринимали это как должное, как данность. Они не бежали, они не пытались скрыться, не пытались спрятаться. И вот там удивительная тоже история есть. Священномученик Александр Туберовский, тоже мой родственник, а у него родной брат Иерей Сергий Туберовский. Его должны были арестовать и расстрелять вместе с Касимовским духовенством. И он вскочил на лошадь и ускакал в лес. Ровно за 20 минут, как пришли к нему за ним, он спасся. И он прожил после этого еще несколько лет всего. Он скитался, прятался, он ходил по домам, его принимали, его очень любили. Местное население ему помогало, он был молитвенник, он удивительный был человек. Но он заболел и умер в итоге. Но вот в этот момент он с этим не справился, он не смог. Не смог принять этого, он вскочил на лошадь и ускакал. И это, знаете как, это не значит, что он поступил плохо или неправильно. Он поступил так, как смог поступить. И вот это очень важно, что наша борьба за правду, наша какая-то там... Или не борьба за правду, да, они должны быть естественными. Это должно быть самим... Как это должно развиваться таким образом, когда человек... Это делает, как у него на сердце лежит и на душе. То есть это не какой-то выдуманный подвиг или нарочатый, а это естественное развитие событий. У отца Иоанна Крестьянкина есть замечательная фраза. «Господь разговаривает с нами событиями нашей жизни». И вот эти события нашей жизни – это именно то, что является тем самым диалогом между нами и... Многие говорят, Господь не слышит моих молитв, Господь от меня отвернулся. Но Господь отвечает именно этим, событиями нашей жизни. И то, как мы себя ведем в этих событиях, как мы себя проявляем, как раз есть тот самый результат и плод от дерева или добра, или дерева зла.
Спасибо вам, отец Анатолий, за разговор сегодняшний и предыдущий, и вообще. Приходите к нам, пожалуйста, почаще.
Буду рад, если будете.
Тему Нагорной проповеди мы не исчерпали.
Нет, конечно,
и заповеди блаженства не исчерпали, да, подчеркнем. Это программа на всю жизнь. Программа действий, да? Программа размышлений и действий на всю жизнь под названием «Нагорная проповедь». Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, провел с нами этот светлый вечер и очень-очень нам помог разобраться. Начать разбираться, скажем так, да, с заповедями
искренне блаженства. Искренне надеюсь, что что-то получилось.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».